слушаете «Радио Свобода», СНАФ. А так называется, или этому феномену посвящается номер философского журнала «Синий диван». И я пригласила в студию его главного редактора Елену Петровскую и авторов Олега Рансона, кандидата философских наук, филолога, поэта и переводчика Кирилла Корчагина, Александру Мороз, культуролога и переводчика, да, Саша? И Сергея Зотова, культурного антрополога. А, собственно, вот Александр и Сергей – авторы одной статьи, которая рассказывает о технологических особенностях роликов, запрещенных в России исламского государства. Это нас, конечно, конкретно мы зададим вам пару вопросов по этому поводу. Елена выступала в роли интервьюера в основном в журнале. Олег – автор статьи о... технологическое, она называется странным образом, болиты там присутствуют. Болиты, да, я тоже спрошу, что это такое, такая машинка смерти. Машинка смерти. И Кирилл рассказывает о опыте Ярослава Магутина, ну, как бы так, между поэтический мир, между миром Гаса Ван Сента и миром Беслана. Вот так, кстати, об этом сказали. В общем, речь в номере идет не только о СНАФе, но и о насилии в целом. О насилии, разлитом в медиа, разлитом в обществе. И насилие как черте культуры. СНАФ – это видеоролик, театрализованно изображающий смерть человека на глазах у публики. Это постановочные, ну, как бы, если можно так сказать, конечно, постановочные ролики, которые используются в качестве инструмента давления на общество или же в каких-то других, не знаю, целях. Вот я попрошу вас это уточнить, но для начала вопрос мой будет совсем простым. Для вас работа над этим номером – это был способ такой автотерапии по отношению к тому огромному валу насилия, который нас сопровождает на экранах и мониторов, и телевизоров, и, конечно же, связан с войнами последнего времени. Мою такую, вот у меня такая идея есть. Лен, вот что для вас было начать организацию этого номера?
Ну, я могу привести очень простой факт, я имею в виду. У меня, конечно, когда появились первые ролики исламского государства, запрещенная в России, безусловно. Эта ситуация, конечно, очень взволновала. Я не знаю, какой глагол подобрать. Но, во всяком случае, обратила на себя внимание. Я не могу сказать, что это был шок. Я не могу этого сказать, к сожалению. Потому что, как Лена только что справедливо отметила, мы со всех сторон окружены этими образами. И вот я хочу подчеркнуть один момент, связанный с тем, что мы говорим не о насилии вообще, а мы говорим о насилии медиатизированном. То есть как оно представлено не только в средствах массовой информации, но и в различных видах трансляции образов, не назову их видами искусств, но кинематограф, я имею в виду, в первую очередь. И вот в этих текстах обращают внимание на то, что там есть определенные технологии их изготовления. И вот это мне показалось более даже странным, более необычным, что к смерти, которая предъявлена как политическое сообщение, естественно, предъявлено другой части мира, примешивается момент сугубо технологический. То есть зритель распознает в этом сообщении его устройство, так сказать. И вот это, то есть я хочу сказать, для меня это не терапевтический момент, но для меня это момент, который требует реакции, требует распознания того, что, собственно, хотят нам сказать. И момент политический, я скажу. Меня больше это волнует с политической стороны, потому что потом уже ситуация стала меняться очень решительно в сторону противостояния двух миров. И в каком-то смысле эту грань прочерчивают ролики исламского государства.
Лен, спасибо, Олег.
Да, когда мы с Леной еще обсуждали тему номера СНАФ, и, конечно, и для Лены, и для меня ключевыми были именно вот эти ролики, которые были выложены в сеть, и которые отчасти даже по телевизору фрагментарно демонстрировались. И для меня была проблема, связанная с тем, как об этом писать. Я для себя так и не решил эту проблему, я честно скажу. У меня были какие-то собственные заходы, но в журнале я реализовал совсем другую стратегию. Я подошел к проблеме СНАФа не через эти конкретные ролики, а через голливудский фильм. На мой взгляд, СНАФ – это эффект массовой культуры, И эффект в том числе того, что делает массовая культура с нашей способностью воспринимать, чувствовать, то есть с анестезирующим свойством определенным, когда смерть перестает восприниматься нами как нечто особенное. Она становится жанровой, она становится технологически сделанной. И вот когда фактически массовую культуру начинают использовать в политических целях настолько прямо, как это делает запрещенное в России исламское государство, то возникает своего рода парадокс, который, на мой взгляд, является говорящим, потому что он говорит о всей политике, которая стала медийной и которая наполнена СНАФом.
Спасибо, Олег. Я выделю в вашем выступлении «трудно говорить». Вот мне вообще трудно говорить про такие вещи. Я вам крайне благодарна за то, что вы смогли хоть что-то про это сказать. И я, например, помню, как мне было трудно, когда я смотрела даже... Вот к роликам исламского государства я даже не подойду, вот я честно вам скажу. Но мне вполне хватило, когда я смотрела ролики там избиения украинских солдат в Донбассе, значит, вот этими самыми сторонниками ДНР и ЛНР, то есть уже этой степени насилия мне абсолютно хватает для того, чтобы начать думать, как я буду про это говорить. Кирилл, ваши трудности или ваша стратегия в разговоре
да.
об этой теме?
Здесь, конечно, вот мне очень близок, может быть, подход к этой проблеме со стороны травмы. Но вот в моей статье...
Мне тоже.
Да, в моей статье как раз речь не шла о запрещенном в России исламском государстве, хотя, может быть, то, о чем там шла речь, это был некоторый сюжет, предшествующий вот всему тому, что мы сейчас наблюдаем в этих снафроликах, распространяемых этой, значит, организацией. И вообще, так сказать, в медиа. Вот. Я попытался вернуться на какую-то предыдущую стадию, в ситуацию вот, первой чеченской кампании и проследить то, ну, насколько это было возможно, как вот, присутствие войны в медиа, присутствие каких-то вот, постоянных боевых действий, образов страдающих тел воздействовало ну, на общество в целом, наверное, и в частности на, может быть, самых, так сказать, чутких его представителей, на поэтов.
Ну да, вы взяли работу Ярослава Магутина, одного из, наверное, самых ярких молодых поэтов того времени, показали, через что он это делает, и как его тело, собственно, включается в этот язык войны, и что он пытается с этим сделать. Ну и Александра и Сергей. Саша, пожалуйста.
Когда нам предложили написать статью «Одну на двоих», потому что мы с Сережей оба интересовались темами пределов некоторых, да, и для нас взять эту тему было в том числе возможностью разговаривать о предельных степенях, в том числе насилия. Я считаю, что тот материал, который в итоге у нас вышел, да, неповторимый почерк эпохи, это в большей степени жест, нежели материал аналитический.
Да, поскольку... вот я не соглашусь, я бы сказала. Хотя вот эта интерпретация авторская мне очень нравится. Да. Извините, да.
Саша. Да, дело в том, что, может быть, Сереж со мной не согласится, но когда мы обсуждали этот вопрос, вот как-то это звучало. А дело в том, что разговор о пределах здесь совершенно... перевернулся, и мы начали рассуждать о большей степени о технологиях. Да, и эта статья, в общем, стала некоторым обзором и описанием.
Я читала это, я не понимала, как вы это выдержали. Вот ну, даже
мы просмотрели очень большое
всего.
Количество роликов. Мне кажется, сама ситуация, в которой все происходило, была достаточно смешная. Это был жаркий летний день, мы взяли мороженого очень много, чтобы как-то, ну, я не знаю, отвлечься от того, что происходит на экране. Вот. И несколько часов, наверное, где-то порядка четырех, да, примерно вот так мы смотрели эти ролики, читали обсуждения. Ну, вот до этого мы еще там заходили в всякие сети закрытого типа, чтобы найти тоже каких-то там сторонников или поклонников этой запрещенной организации и посмотреть, как они обсуждают эту тему, вот, что они упускают.
А как они ее обсуждают? Вот, да, вот как они обсуждают? Они технологическим образом ее обсуждают тоже, например?
Если можно об этом
говорить. Да, я думаю, это отдельный большой разговор, но если вкратце, вот то, что видели лично мы, ну, если зайти в Тор, там, условно говоря, на какой-нибудь имиджборд хотя бы, да, то там будут отдельные треды, посвященные исламскому государству. И вот насчет анестезирующего эффекта, мне кажется, очень многое там видно, там очень много различного рода такого, что ли, цинично-юмористических материалов, да, то есть когда пытаются перевернуть с ног на голову этот СНАФ и сделать из него какую-то пародию. Например, проиграть его под веселую музыку, но от этого он как бы более веселым не становится, скорее еще ужасающим.
Нет, мы, конечно, можем много говорить о комической культуре карнавала, да, и о том, что над смертью можно смеяться, но, конечно, представить, что сцену отрезания головы американскому журналисту как-то там можно еще и обыграть, я, конечно, с трудом это представляю. Лен, комментарий, да?
Не комментарий, я хочу обратить внимание на то, что в этих роликах, я как раз в отличие от Саши и Сережи, не зритель этих роликов. Я видела некоторые ролики, причем, видимо,
но они, собственно, тоже не зрители. Они же сказали, что они экзекуцию над собой такой провели.
Нет, я имею в виду, я даже не могу похвастаться тем, что я
что
видела это. Я видела кое-что, но то, что я видела, поражает сделанностью. Там нет момента смерти. Вот мы с тобой это обсуждали. То, что я видела, вот я имею в виду те ролики, которые некоторые из тех роликов, которые были предъявлены Западу, не показывают саму казнь. Они намекают. Они определенным образом скомпонованы, это определенный тип монтажа. И вот тут я хочу передать слово Олегу, потому что ты занимаешься и кинематографом, и этими вопросами. И вот что ты можешь сказать по поводу такого странного подразумеваемого сна?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я не видел всех тех материалов, наверное, которые видели Саша и Сергей, потому что это действительно надо над собой проводить экзекуцию. Технологически, конечно, это нетрудно найти все это в сети. Но то, что я видел как раз интересный эффект, когда нам показывают подготовку и результат. И вырезают как бы самый момент смерти. Это очень интересный эффект, который технологически изобретен, я бы сказал, вот режиссерами этих СНАФ-роликов. И он как бы такой эффект, который противостоит Голливуду, который постоянно показывает смерть, делая смерть потребимой. А смерть должна оставаться подразумеваемой, чтобы воздействовать. То есть, если нам показывают, создается мощнейший эффект, что нас технологически дурачат. Настолько современные технологии могут показать все, что угодно на экране, и настолько Голливуд нас приучил к тому, что любое изображение возможно, что как раз не показывая, когда смерть прямо не показана, это идет против вот этой анестезирующих возможностей масс-медиа. И это такой, как бы, я бы сказал, даже новый Кулешов, да, для современного мира. Ну, если новый эффект. Новый эффект. Если Кулешов собирал язык кино в своем монтаже, собирал эмоцию, то теперь это эффект, когда уже кинематограф достиг таких пределов выразительности, что надо найти некоторое другое средство, которая будет не столько эффектным, сколько завораживающим, не столько аттракционным, будет отрицать аттракцион, отрицать монтаж, а будет завораживать какой-то связью с, ну, я бы сказал, не с насилием даже, потому что аттракцион есть насилие в каком-то смысле, аттракцион есть представление, изображение, а связью с той жизнью, которую цивилизация себе запретила жить. И смерть связана с этой жизнью. И мне кажется, что вот я не готов прямо вот говорить о роликах исламского государства, запрещенного в Российской Федерации, но я как раз попытался вот в своей статье показать это на примере изобретенной Ридли Скоттом машинки Болита, которая очень простая. Это машинка, которая отрезает голову и работает от двух батареек. И вы знаете, даже такой смешной момент. Я нашел картинку в сети, которая выглядит как, ну, просто как инструкция по применению этого Болита. Да. Так, этого нет.
Так, издатель... Это комментарий к этому фильму, что ли?
Да, 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 это комментарий.
Это поклонники,
поклонники сделали на примере инструкции там, к технике, к пылесосу. Вот как вот, сделали. Очень такая забавная картинка. Да. Она производит, на самом деле, еще более шокирующее впечатление, чем сцена в фильме, которая сама по себе эффектна очень. Да. Но издатель испугался ее печатать.
Да, он сказал, что,
он сказал, что нас привлекут.
Нас мало привлекут. Того, что он запечатал номера в целлофан, он наотрез отказался воспроизводить эту картину.
А для меня эта картинка, в общем, была существенной, потому что она давала камертон, потому что в ней как раз, вот в этом материале, в этой банальности механизации смерти есть шифр или ключ к тому, как относиться к СНАФу.
Олег, а в фильме, который вы описываете, там вот этот момент отрезания головы, он показан?
Да, Брэду Питту.
То есть там замечательная, там, то есть там смерть отвратительная, конечно.
Отвратительная.
Но это, да, но жанр. Но это жанр.
Вот, кстати, я хотел бы обратить внимание, что в номере есть статья Андрея Горных, да, который очень подробно описывает СНАФ как жанр, которому много лет на самом деле
кино,
уже. В кино, да, как жанр кино. И я как раз построил свой текст Болита в том, что как в разрез с этим уже состоявшимся жанром СНАФа идет вот то, что сделал Ридли Скотт, и как он открывает фактически технологию, которой пользуются сегодня масс-медиа.
Ну, давайте спросим Саши, Сергея и Кирилла, согласны ли вы с тем, что вот это вот вырезание настоящей смерти, как бы настоящей смерти из СНАФ-роликов, которые вы описывали, это действительно сделано, так сказать, с технологической целью, с какой-то эстетической. Может быть, люди просто, вот эти люди, которые это делали, может, им самим страшно вот все это показывать, и они боятся, что таким образом не будут, наоборот, смотреть это все и скажут, что это все, ну, какая-то тоже фикция и так далее, и так далее. Что вы про это думаете?
Ну, лично мне кажется, что в этом был какой-то двоякий эффект. С одной стороны, мы видим, что декапитация, отрезание головы не показывается в тех роликах, которые в первую очередь ориентированы на западного зрителя и на сотки новостей, чтобы можно было показать их полностью. Ну, поддержательную часть, да, вот без вот этих предварительных сцен с речью Обамы, бомбардировками Сирии и так далее. Вот. А во-вторых, наверное, это действительно усиливает эффект, потому что момент не показывания смерти, он был изобретен, конечно, не в 21 веке, это было еще там, в древнегреческой трагедии, я думаю, до того. То есть момент смерти он не показывался, и от этого он был еще ужаснее. Вот. И, возможно, именно такая привычная, в принципе, для европейского человека, для европейской культуры стратегия не показывания самого акта убиение человека и того, как он умирает, только показывать уже как бы конечный результат, да, если можно так об этом говорить в таких терминах. Мне кажется, что это более устрашает, чем сам акт убиения, конечно же, варварское для западной культуры.
Это вот мы сейчас говорим о СНАФе как механизме политического давления. Я правильно понимаю, Александр?
Да, конечно. И мне бы еще хотелось сделать некоторые дополнения к тому, что сказал Сережа. Мне кажется, что вырезание этого момента декапитации в том числе акцентирует внимание на медиасоставляющей. И этот акцент очень важен, потому что таким образом задействование западных механизмов потребительских, да, задействие вот того консюмеризма, к которому мы уже привыкли в Европе, в Соединенных Штатах, становится явным, очевидным. И у меня было очень сильное ощущение, ну, в момент просмотра, собственно, после просмотра этих роликов, что эта акцентуация сделана в том числе сознательно, что как бы нас погружают в ситуацию, которая для нас привычна, а потом мы за счет действия этого механизма монтажного вдруг осознаем, что это тот самый механизм, к которому мы привыкли, вот он, то есть как бы нас подводят к осознанию механистичности власти, к осознанию массовости и привычности этих вещей. И вот это было основным шоком, наверное, когда мы только собирались с Сережей, значит, заниматься этими просмотрами. Мне почему-то казалось, что эта сцена убийства должна состояться. То есть вот как-то мы все смотрели и смотрели, и все ждали, где же вот будет ли этот момент наконец, да, потому что как бы легенда о снафе Исламского государства, запрещенного в России, она же очень как-то, ну, она очень быстро и по понятным причинам широко разошлась, да, и вот речь о чем-то страшном, о чем-то совершенно чудовищном и предельном шла постоянно, то есть как бы во всех обсуждениях это очень сильно подчеркивалось, даже педалировалось. А, собственно, в самом ролике существует только абсолютно потребительская, как бы привычная картинка, да. Никаких визуальных эффектов, которые бы были там, чересчур...
Подтверждали бы.
Да, подтверждали бы. Совершенно нет. Вот. И это действительно, вот как говорите, парадоксальная совершенно история, очень четко выстроенная на понимании потребительских стратегий Запада.
И, по-моему, политических каких-то результатов это все так и не принесло. Я не помню, честно говоря, подробностей.
Но... Практических результатов кому?
Политических результатов, да.
То есть, почему? Это был акт устрашения, мне кажется, что все устрашились. Разве не так?
Ну, да, устрашились, но после этого страха ты должен с ним что-то делать. Ты должен и как человек, и как политическая фигура, и как лидер страны, не знаю, ну вот как... Ну,
потом стали развиваться события, я имею в виду, мы же были это свидетелями трагических событий осени.
Но я не думаю, что это то, чего добивались.
Мне кажется, Лен, ты подспудно имеешь в виду то, что они скорее ввели сообщество западное в ступор, эти ролики,
да,
нежели вызвали
верно.
Какую-то
нежели
реакцию.
Нежели вызвали то, на что они были рассчитаны.
Да. То есть Саша и Сергей, они в каком-то смысле даже блестяще описали вот эту ситуацию. Но результат, вот Саша говорит о ориентации на потребительские наклонности Запада с точки зрения потребления образов, но результат-то как раз был ступор, потому что и вот часть этого ступора является эффектом того, что мы этим занялись, что Лена, потому что это совершенно непонятная ситуация.
Что делать?
Что с этим делать? Потому что это совершенно новый тип образа, который разорвал вот эту медийную ткань, абсолютно будучи в нее как бы встроен. Он показал, на мой взгляд, показал, что сама медийная ткань уже наполнена всем этим снафом. Вот ты говоришь про Украину, но видели бы мы вот эти вот ужасы Украины, да, если бы не было роликов Исламского государства?
Я, кстати, думала об этом, о том, что как бы создатели вот этих интернет-роликов, они, я очень извиняюсь за эту формулировку, они как бы заимствуют приемы друг у друга.
Дело в том, что как раз именно то, что Исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, оно сделало настолько это технологично, что когда мы видим Украину, нам кажется, это не обработанной реальностью настолько, нам кажется, это уже практически вызывающим вот именно к нашей чувственности документу. Настолько это именно вразрез идет. Они являются своего рода таким медийным фоном. На этом фоне ролики с Украины или ролики там убийства таджиков в Московской области, они кажутся уже документалистикой.
Я бы хотела все-таки передать слово Кириллу. Я предварю это, если можно, короткой репликой, что у нас не весь журнал посвящен СНАФу. У нас только первый блок материалов, собственно. Есть попытка приблизиться к этой теме, вот насколько это было возможно. Но у нас есть и другие блоки, и в частности блок, посвященный литературе. И вот я бы хотела сказать, что в моем понимании литература – это как раз средство, которое дает наибольшее количество опосредований. То есть оно может предъявить нам смерть, предельный опыт, военный опыт в данном случае. И поэтому было интересно посмотреть, вот что сделает Кирилл. Причем мне было особенно интересно, что это дается и делается на русском материале, то есть на материале Чеченской войны. И вот способ анализа поэзии, которая ну, если угодно, сохраняет себе шрам или какую-то память, но очень специфическим образом препарированную этих событий, вот, вот это было интересно вывести в свет дня, и я бы хотела, чтобы Кирилл все-таки поговорил об этом.
Да, еще. Я... Ну, ты просто по-другому сформулировала мой вопрос, да, Кирилл, пожалуйста.
Да, ну вот я, может быть, оттолкнусь от того, о чем говорили, значит, Саша и Сергей до этого, потому что меня это зацепило в том смысле, это очень хорошо рифмуется, на самом деле, с моей темой, в том смысле, что если вот эти ролики запрещенного в России исламского государства не показывают нам, грубо говоря, момент там, страданий, там, смерти, показывают начальную некоторую точку и конечную, вот, то мне на самом деле кажется, что это вполне можно объяснить, потому что вот жанр, когда нам предъявляют там ужасы, катастроф, войны, какие-то вот образы, значит, страдающих тел, он-то как раз, ну, собственно, на нем вся там модернистская культура, вся модернистская литература, по сути, держится. Это такой один из основных, может быть, конституирующих вообще модернизма, как бы, способов взаимодействия там с ужасным, да, скажем так.
С ужасным.
И в этом смысле здесь вот рождается такой странный момент, о котором писала, в частности, Сьюзен Зонтак, когда вот она анализировала, ну, сначала там картины Гойя об ужасах войны, потом какую-то, значит, документальную хронику, значит, Первой мировой, Второй мировой и так далее, там, где, значит, разрушение, смерть, и все это мы видим. И она приходила к выводу, что когда мы смотрим на эти картинки, мы вот испытываем странное чувство, родственное чувство при просмотре порнографии. Да? То есть мы оказываемся в роли вот, значит, такого завороженного
как
бы, зрителя. Но вот, вот здесь, мне кажется, в том-то и проблема, что этот зритель оказывается не вовлечен, в отличие от тех роликов, которые мы обсуждали. Потому что вовлеченность как раз возникает при скрытии вот, момента. Когда вот он становится каким-то вот вынесенным за скобки, значит, объектом желания или чего-то еще, когда он нас некоторым образом ставит перед нами вопрос. А вот эта порнографичность, она порождает какой-то совсем другой эффект, ну, который я, в частности, вот пытаюсь как-то анализировать в статье Ярославе Магутине. Она странным образом как бы преобразует нас самих, нашу как бы телесность, субъективность, вот то, что происходит в стихах Магутина. Потому что на самом деле эти стихи – это очень интересный пример с той точки зрения, что вот они очень четко локализованы во времени. Да? То есть на самом деле эти стихи писались на таком очень незначительном как бы, вот, периоде. И как бы инициальная точка всего этого – это статья Магутина, которая была издана, значит, в одной радикальной газете, и которая, собственно, и послужила такой отсроченной причиной его эмиграции. Статья, которую он написал там лет 18, кажется, о том, что это был его взгляд такой манифестарный на чеченскую кампанию, что как бы, причем такой очень как бы радикальный, которого мы на самом деле не ждем от автора таких стихов. Стихов, в которых, ну, как-то вот телесность выступает в таком освобожденном.
Напомните, пожалуйста, я сама, честно говоря, забыла эту статью. Он там выступал с точки зрения русского патриота или...
Ну, на, фактически, на, да.
Понятно. Вот извините, что я так рубля,
надо все зачистить и пространство, понятно. Да, и там построить что-то новое. Вот, но как бы мне кажется, что парадоксальным образом это отразилось как бы вот в его стихах в каком-то таком вот перевернутом, что ли, виде, да, то, что эти стихи оказались отравлены, что ли, вот этим вот опытом взаимодействия, значит, с образом даже чеченской войны. Mm. Понятно, что он сам он не воевал, как-то он в это был вовлечен только как зритель всего этого. Но в итоге как-то мы в его стихах видим очень такой специфический вид телесности, да, вот, значит, телесность человека, который как бы, ну вот, как это, умирающий и воскресающий Бог, да, то есть он вот постоянно как бы его разрывает на части.
Разрывает, верно, это верная метафора.
И при этом он остается живым, как бы, да, то есть это не причиняет ему
никакой
смерти. Слушайте,
а вы помните, что во время Второй чеченской кампании тоже был известный ролик с отрезанием головы русского солдата, и тогдашний наш коллега Андрей Бабицкий весьма не понравившимся обществу тоном это прокомментировал, сказал, что это делается для того, чтобы сделать смерть более выпуклой, образной и зримой. Вот примерно так он это формулировал. Это вызвало страшное возмущение комментаторов. Ну, вот просто я вспомнила этот эпизод как иллюстрацию к тому, что в фоне Магутинских текстов рассказываете его вот этом самопереживании. Слушайте, у кого-то в статье, я сейчас не могу вспомнить, говорится, мне кажется, такая важная вещь, что вот это возвращение СНАФа в коммерческую зону, сначала не в политическую, а в коммерческую, оно связано с тем, что публичность казней ушла. Что казни, которые, например, ну, гильотинирование или повешение, то, что было в XIX веке еще вполне себе.
Ну, отчасти, да, отчасти. Я тоже затрагиваю эту тему.
Да?
Да, да, и Сергея там, у них тоже есть. Нет, но здесь принципиальная вещь. Здесь это вещь, связанная с предъявлением казни как театра и шире как представления. Вообще, мы живем в культуре представления, и культура представления есть культура насилия. То есть есть реальность, и уже само представление реальности есть некоторый первичный акт насилия, и политика является его просто воплощением. Да? И вот как раз СНАФ, как мне кажется, это лично вот я считаю, что СНАФ идет вразрез с этой культурой представления. То есть вот культура казни, которая демонстрируется на площади людям, это не СНАФ. Это там, где это зрелище.
Mm-hmm.
А СНАФ, mm-hmm. да, это зрелище. Я бы даже сказал, что порно – это тоже не зрелище. Это эротика. Это политическое действие, это уже инструментализованная смерть. А вот смерть, которая не инструментализована, которая дает себя показать, как она есть, как часть жизни, да, как часть дополитического и даже, можно сказать, до гуманистического общества, до человеческого. Вот там мы открываем в СНАФе силы, которые не являются насилием вовсе, а которые именно завораживают своим воздействием, и это вот завораживающее действие, оно странным образом является... подспудно питает массовую культуру, хотя массовая культура сама того не знает.
Да.
Мы-то думаем, что она вся на потребление рассчитана, а она, а она рассчитана в том числе и на использование вот этих сил, которые, ну, которые условно можно назвать силами жизни. И смерть в этом смысле, как ни странно, особенно вот так, как ее показывает Ридли Скотт в фильме «Советник», она является частью вот этого завораживающего зрелища, для которого уже нету прежнего зрителя смерти, а есть публика, для которой смерть есть либо изображение, либо вот этот вот завораживающий эффект.
Может нету, быть, это завораживающий
нету,
эффект?
Нету одной смерти.
Я хочу одну вещь сказать, Лена, потому что она подспудно присутствует в разговоре с самого начала и вот до момента, когда ты говоришь о завораживающем эффекте. К этому примешивается ощущение того, что это непристойно. Я
да,
не могу
непристойно.
Получать
вот
такое
то,
порнографию впечатление, я скажу, от просмотра непристойно. То есть можно сказать шире, что к этому всему примешивается момент моральный, что было предметом нашего обсуждения.
Насилие,
я имею в виду не всегда. здесь, а вот еще до нашей встречи сегодня. И кто-то из читателей, ранних читателей выпуска задал вопрос о том, насколько морально говорить об этом так, как делаете это вы, говорит один из наших читателей. Ну, вы вот, в частности, описывая ролики исламского государства. То есть, нет, ну, тут можно вопрос развернуть и сказать, вот мы там обсуждаем, условно говоря, Олег сказал, инструментальные аспекты смерти, насилия и так далее. Как можно об этом говорить, когда это смерть?
Да, ну, смерть
когда
очень ценностная в европейской культуре.
Совершенно верно.
Она обладает сверхценностью. СНАФ лишает ее ценности. Это очень важно. И смотрите, вот если нам просто показывают какую-то случайную смерть, да, на улице, таких роликов в Ютьюбе очень много, машина сбивает человека, она неэффектна.
Зачем мы тогда это смотрим? Вот меня интересует, кто кто эти люди, ну, то есть мы все эти люди, да? Вот зачем мы это делаем, Сереж?
Мне кажется, тут нужно для начала разграничить снаф от вот этих шокюментри, так сказать,
гор-муви,
которые смотрят там маленькие дети. Например, в бытный свой репетитор у меня был 8-летний ребенок, который показывал мне вот такие всякие такие ролики,
ужастики,
где там люди, ну, там, я не знаю, без органов валяющиеся после катастроф. То есть, мне кажется, это именно с точки зрения какого-то детского, наивного любопытства, а что там у человека внутри, а что происходит вот во время вот этих вещей, о которых не принято говорить у взрослых, там, культурных людей, да? И эта штука, конечно, которую культура боится, говорить о смерти. Ну, это сейчас исследуется очень активно, это понятно. Но вот если говорить именно о снафе, мне кажется, что можно говорить о метафоре снафа, о том, что снаф может быть там в литературе, в фильме, там еще где-то. А есть, так скажем, чистый снаф, ну, с моей точки зрения, да? То есть это такой продукт, который продается в закрытых секретных рынках, но раньше это было как-то вот на носителях каких-то, сейчас это через специальные сети, которые не поддаются взлому, да, хакерскому со стороны государства или еще кого-либо. То есть есть люди, которым это интересно смотреть, и это не имеет, ну, с моей точки зрения, опять же, никакого отношения к порнографии. То есть не обязательно, условно говоря, там должна быть прекрасная молодая девушка, которую там убивают на глазах у зрителя. Мне кажется, что снаф как раз не в этом совершенно.
И
он именно в том, что есть определенная категория зрителей, которые приятно наблюдение реальной смерти, не имитации этой смерти. И мне кажется, что вот тут как раз нужно проводить четкую границу. Вот, как сказал Олег Владимирович, зрелище, да, которое там в Голливуде, я не знаю, в детских фильмах там бывает, разрывает человека пополам, как-то это может быть там показывается немножко завуалированно, тем не менее это имеет место в современных фильмах, даже в подростковых детских фильмах. И это вот как раз отсылает, я там не знаю, к анатомическому театру, к культуре казни, к вот тому случаю, который Саша описывал вот, в нашей статье про убийство Алаферна, Юдифию, реальному убийству на сцене в 16 веке, да, в средневековом сознание, такие вещи, они как-то обыгрывались. Граница между вот этим, так скажем, культурным, в культурную оболочку, какую-то обособленном материале, который играет со смертью, как-то ее интерпретирует, показывает. И с другой стороны, со снафом, как он есть, да, то есть просто запись смерти. Конечно же, запись это сделано не как документальный материал, а как материал для потребления.
Здесь есть проблема. Возможно ли это в чистом... Всегда остается неуверенность, что это запись и реально. Да, вот этот снаф рождается только тогда, когда неуверенность в реальности, она уже тотальна.
Ну, вот сколько тогда... было сообщений о том, что все это фейк, да, что Кибербек
это
там
обязательно
нашел
будет.
Какие-то
это
вещи.
Часть снафа, чтобы что это фейк. Это вот это. Вот эта вибрирующая такая неуверенность в том, что это возможно, это часть общего состояния.
Ну, я здесь опять же вот судя по, ну, проведу такую, точнее, сошлюсь после этого вашего выступления на фейки, производимые российской пропагандой в связи с Украиной, опять же.
Вот,
я подумала, что это снаф, конечно.
Нет,
это очень интересно.
Это,
вот это, ты не можешь быть уверенным, правда это или нет.
Ну, вот, между прочим, в номере есть статья Эдуарда Анатольевича из Лозанны, где он пытается разрабатывать тему геоснафа, что нету снафа самого по себе, а есть такие некоторые темные пространства, которые его порождают.
Темные территории.
Темные территории.
А что это за территории?
Ну, это могут быть разные. Он считает, что если отойти 200 метров от железной дороги российской, то там уже начинаются темные территории, где все наполнено снафом.
Как говорили герои Сорокина, хтонь, вот что-то в этом.
Вот то, что нас пугает в исламском государстве, то профессора Лозанны пугает в российских территориях.
Я очень хорошо понимаю, меня это не пугает, я просто знаю довольно хорошо, что это, да, вот это то, что русская хтонь называется.
И там возможно все. Вот снаф – это возможно все.
Спасибо, Сергей, что напомнил эту историю про Юдиф. Алаферна, можно, Саша, расскажите, да, это правда выдающееся театральное действие.
Это небольшая история про реальную казнь, произошедшую на театральной сцене.
Да, а когда, где это происходило?
О, боже. Небольшой городок в Великобритании, да, 16-й вроде бы век. И Юдифь убивает Элаферна, причем, значит, если я правильно помню, то актер, который играл Юдифь, да, там оба, значит, героя, это мужчины, был приговорен к тяжелой казни, такой как бы продолжительной, да, и с большим количеством страданий, мучений, да, и за счет того, что, значит, он убьет на сцене Алаферну, ему скостят какое-то количество мучений, ему, значит, его казнь будет короткой и безболезненной. Вот. А Алаферн там, по-моему, что-то с анафемой было связано.
Да-да-да, да, он получает искупление греха.
Вот. И, да, конечно, публика в восторге, вот, огромное количество оваций. Вот такого рода история. Это не единственный пример.
Во вторую степень возведенное. Это зрелище, то есть это казнь как зрелище, характерное для эпохи, плюс еще представление как зрелищный подмост.
Ну, здесь, между прочим, надо вспомнить нашего знаменитого Николая Евреинова, который просто выводил весь театр из культуры эшафота. Весь театр. Он считал основным. Вот эти подмостки, это всегда подмостки эшафота.
Это радикальное,
да.
Радикальное представление. Банальность еще вы сказали. Банальность, массовость, привычность. Вот это то, что меня тревожит во всей этой, возможно, конструкции. Банальность телевизора, банальность того, что мы уже, я имею в виду людей, как антропос, привыкли к тому, что нас, наше изображение в каждом доме все время. В чем эта банализация? Банализация страха, банализация страдания, банализация привычки. В том, что мы не хотим чувствовать, в том, что анестезия наступает слишком быстро от этого шокирующего эффекта.
Ну, анестезия наступила давно.
Давно, когда, да, Елена, по-вашему?
Ну, есть определенные исследования на эту тему.
Да.
По крайней мере, где-то во второй половине 19 века наступает анестезия, которая связана с применением, в первую очередь, наркотических средств. Я имею в виду, тогда распространяется опиум и так далее. И даже представители низших слоев общества, и те потребляют регулярно наркотики, в частности, дают их своим детям, чтобы утихомирить их во время работы родителей, имеется в виду. То есть это действительно очень активное распространение наркотиков буквально. Я имею в виду культурное знакомство Запада с эффектом наркотических средств. Но одновременно появляются протокинематографические приспособления, можно сказать, оптические игрушки. Это вот такое предчувствие кинематографа. Я не буду вдаваться в подробности, но, по крайней мере, вот исследователи интересуют такое явление, как фантасмагория. Это вот одна из многих разновидностей зрелищ той эпохи. Фантасмагория, которую они увязывают, между прочим, и с понятием товарного фетишизма у Маркса.
Очень то есть, интересно.
Да. Очень. Ну, то есть Маркс-то в наших переводах не пользуется таким словом, но фэнтези, там вот в английских текстах такие фигурируют слова однокоренные. То есть имеется в виду, что предъявляется нечто, причина чего остается сокрытой. Ну, как в театре, так и на уровне, так если совсем просто говорить, на уровне общественных отношений. То есть идет анестезия по разным каналам. Можно к этому добавить еще вот появление аппаратов. Есть другой способ анализа этих культурных явлений через аппараты разные, идеологические и буквальные, вот о чем мы говорили, когда говорили об оптических игрушках и так далее. И вот это новая эпоха, это эпоха промышленной современности, которая действительно относится ко второй половине 19 века, развивается по линии того, что некоторые считают анестезией чувственности, что продолжается дальше. И мы знаем, вот дальше, конечно, наступает другая эпоха, Первая мировая война, вот Олег часто вспоминает этот период. Но дальше происходит то, что Юнгер описывает в терминах повышения порога боли. То есть фактически люди становятся невосприимчивыми. Он называет это вторым сознанием. Невосприимчивыми к боли, к страданию, что интересует, как Кирилл справедливо говорит, более поздних исследований, ту же Сонтек, которая на самом деле пытается еще и проследить, как мы относимся к изображениям страданий, что вызывает в нас, какие ответные реакции, if at all, если вообще такие существуют, вызывают в нас эти самые изображения. То есть имеется в виду, что есть такая точка зрения, есть другие, что по мере развития, действительно мы придерживаемся идеи прогресса, вот по мере культурного развития, движения, появления средств репродуцирования и их повсеместного распространения, вот эта анестезирующая способность, или точнее говоря, анестезирующий эффект, только возрастает.
При этом анестезия, о которой говорит Лена, касается межчеловеческих отношений, и именно на фоне этой анестезии начинает действовать современная политика. Откуда берется вот этот непомерный цинизм, да? Потому что там все подготовлено, на самом деле, для него.
Давайте мы авторов послушаем, правда. Вот этот открытый финал.
Очень хочется сразу сказать в продолжение ваших слов, что это же, кажется, первая ситуация, когда такого рода ролик, там, например, по сравнению с роликом, который мы видели во время чеченской кампании, это ролик, в котором появляется стиль.
Да.
Вот. И это очень важная история, потому что настолько цинично, настолько вымещено уже, что это даже не этический вопрос. То есть когда ролик начинает строиться по законам голливудского жанра, и когда мы можем увидеть фактически клип со сжиганием человека в клетке, и причем даже существует несколько вариантов этого, почему я говорю клип, потому что в YouTube можно посмотреть несколько вариантов наложения звука Burning Man. Вот. И это очень характерная вещь, и она характерна именно для сегодняшней ситуации.
То есть симптоматика. То, что анестезия продолжается, преодолеть ее невозможно. Я не жду простых рецептов, ребят.
По крайней мере, да.
Снав преодоления.
Да. Мне кажется, что, конечно, на мой взгляд, нельзя тут говорить о том, что снав как преодолел анестезию, прорвал, и вот люди посмотрели ролики Исламского государства, там, допустим, какие-то чеченские ролики, и они прозрели, у них случился какой-то там катарсис, они начали сниться кошмары. Мне кажется, этого не произошло.
И они пошли требовать к своим правителям прекращение войн,
Недавно у Михаила Куртова в Фейсбуке была интересная мысль про музыку, которую тут тоже можно применить. Он написал, что в принципе Бетховен, Моцарт и прочие композиторы, которые вот работают в традиционном, так скажем, ключе, они в принципе на слух звучат одинаково, абсолютно. То есть если мы берем там хард-рок, например, то это уже совсем другое. Но какие-то там переломы в жанре, они уже тоже не чувствуются. То есть все вот это бренканье на гитаре, это тоже примерно все одно и то же. Когда там появляется какая-нибудь, я не знаю, тональная музыка, это уже что-то третье, но опять же, какие-то вне эксперименты уже тоже ни к чему большому не ведут. И с этой точки зрения, мне кажется, можно посмотреть на вот эти ролики Исламского государства, запрещенного в РФ, которые пользуются западным опосредованием иногда, или они пользуются методом лайв-съемки, то есть люди просто снимают мобильные телефоны, как они кому-то отрезают голову, например. Вот. И, в принципе, в способах опосредования нет ничего нового. Вы видите все то же самое, что вы можете увидеть в соседнем кинотеатре или просто в интернете, на Ютубе. Поэтому мне кажется, что, конечно, анестезия не снимается, и поэтому будут появляться вот такие вот мемы и пародии типа Burning Man, поджигание человека в клетке. Вот эта реальность, ее очень долго нужно прощупывать.
Для того, чтобы все изменилось как инструмент и как стиль. Спасибо, Сергей, это очень интересное наблюдение, Кирилл.
Да, вот у меня есть в связи с этим такая, может быть, мысль, что есть впечатление, что вообще все превращается в порно в некотором смысле. Да? То есть мы там читаем лагерную литературу сейчас, и мы ее читаем как порно. Мы читаем там, я не знаю, черную книгу, мы ее читаем как порно. И вот снаф, он, конечно, существует в этой же области, когда вот все становится таким зрелищем. Но, естественно, я подпорно имею в виду не то, что мы видим там голые совокупляющиеся тела, да, а вот некоторую вот ситуацию завороженности медиумом. Вот. И В этом смысле, конечно, совершенно непонятно, как выйти из этой ситуации. Вот. И вот, например, в своей статье, где я анализирую Ярослава Магутина, в конце концов, тоже приходится прийти к выводу, что поэт останавливается вот перед этой ситуацией. Он как бы вбирает ее в себя, но вот никакого выхода из этого нет. Дальше можно просто замолчать и перестать писать стихи. Да,
вот. Да, и оставить своих читателей с этим переживанием. Лен, я прошу подвести итог нашего разговора.
Ну, мне трудно подводить итог. Я могу только выразить свою признательность людям, которые согласились писать. Не все согласились писать.
Да, тяжелая работа,
надо сказать, была. Я не имею по моральным соображениям. Но на самом деле всегда очень трудно собрать... Не то, что коллектив единомышленников, но людей, которые готовы откликнуться, особенно на вопросы, которые не имеют ответов, то есть которые не прорабатывались еще в литературе. Поэтому я очень признательна молодым друзьям. Да, и коллегам, которые нашли в себе смелость адресовать эти вопросы. Но я хочу сказать, что это, конечно, начало разговора. Мне хотелось бы его продолжить на любых площадках, в любой форме, потому что разговор это сложный. И я не думаю, что мы сегодня нашли какую-то вот формулу, которая может быть завершающей.
Волшебным, да. Нам поможет.
Но есть очень интересные вещи, которые мне хотелось бы продолжить, может быть, в следующий раз. Например, о СНАФе как о проявлении сил жизни. Я бы хотела услышать более подробную аргументацию на этот счет. И вообще тогда поговорить о том, что подразумевать под этими силами. О порнографии, возможно, потому что можно говорить о порнографии в терминах лобового прямого взгляда или холодного соблазна, как об этом писал когда-то Бодрияр, не более того. То есть, как вот Олег говорил о том, что абсолютно лишено эротизма, то есть системы заслонений. Системы заслонений. Системы исключений. Даже системы опосредованные, если угодно. Так что это вопрос. Я имею в виду, здесь есть что обсуждать и есть о чем говорить. Но, тем не менее, мне было важно попытаться наметить некоторые подходы, еще раз повторю, через кино, ну, во-первых, через политическую реальность, так назовем СНАФ, тот, который был сегодня главным предметом нашего обсуждения,
да,
через кино, через художественную литературу. Я также хочу сказать, что в этом номере есть блок, посвященный еще более сложной для обсуждения теме. Я имею в виду, ну, условно говоря, так называется статья Шумякина Андрея «Террор в кино и наяву», потому что там есть два материала, один посвященный изображению концентрационного лагеря Майдана, фильму о лагере Майдана, который был снят в 1944 году, а второй – это документальный фильм самого Андрея Шумякина, он описывает его и те трудности, с которыми он столкнулся уже на этапе его производства, с цензурой. Вот цензура в документальном кино, когда это кино рассказывает нам о предельном опыте, об опыте насилия. Вот это отдельный блок, там всего два текста, но это трудные тексты, я имею в виду, они подразумевают некоторые сложные вопросы, на которые автор пытается отвечать. Значит, у нас есть разные подходы, и я надеюсь, что мы как-то будем продолжать обсуждать это вместе, потому что это требует, конечно, взгляда с разных сторон. Есть такое затертое слово междисциплинарность, я не очень его люблю, но, по крайней мере, оно требует каких-то совместных усилий для прояснения этой темы.
Елена, спасибо, друзья, спасибо всем за этот разговор. И тема нелегкая, и подходы непростые. СНАФ, философско-теоретический журнал «Синий диван» посвятил свой номер этому явлению культуры. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.